Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок». Я Виктор Шендерович. Неделька выдалась богатая, и многое в очередной раз прояснилось. В очередной раз, потому что у нас уже шестой год, каждую неделю проясняется более или менее одно и то же. Ну, обо всем по порядку. Начнем с главного, с происков врагов. Это теперь будет главное долго, не сомневайтесь. И то сказать, внутренней политики давно уже нет в живых, уже и забыли, как это бывает. Об экономике говорить неловко, какая может быть экономика при 70 долларах за баррель? Сиди, как в Аравийской пустыне, да качай из дырки себе в карман, пока цена не упала, или Ходорковский на свободу не вышел и все обратно не отобрал. Про удвоение ВВП как-то уже никто не вспоминает, эту игрушку власть потеребунькала и потихонечку отложила. Надоело, что все пальцем показывают и в лицо смеются. В общем, остались только происки врагов. Этот крик у нас в горле наготове всегда. В какой век ни ткни, оно тут. И внешняя политика наша – сплошное письмо от вертикали власти князю Курбскому, вплоть до мата. Но давеча Запад действительно напросился сам.
Все коммунистические режимы без исключения характеризовались массовыми нарушениями прав человека, говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой в конце января. Парламентская ассамблея проголосовала за документ, несмотря на активное сопротивление российской делегации. СМИ отмечают, что против резолюции выступали не только коммунисты, но и представители нынешней партии власти, посчитавшие действия ПАСЕ выпадом в адрес России как правопреемницы Советского Союза. Политолог Вячеслав Никонов в эфире ОРТ назвал Парламентскую ассамблею маргинальной организацией.
Парламентской ассамблее Совета Европы в сущности еще повезло. Дедушка политолога Никонова Вячеслав Михайлович Молотов нашел бы для этой буржуазной заразы слова и попроще. Они бы вообще к стульям приклеились. Но вот, однако, какая история, не описанная у Шарля Перро. Серый тоталитарный волк, которому лет 15 назад отбила почки группа охотников, все осознал и раскаялся. Давно лежит в постели в виде бабушки и проповедует вегетарианство. Любит пирожки, признает права человека, недавно вошел в большую восьмерку и уже почистил зубы, чтобы в ней председательствовать. Но когда при нем нехорошо отзываются о людоедстве и вспоминают какую-то красную шапочку, страшно расстраивается, говорит, что это контрпродуктивно и предупреждает, что упоминания о съеденной шапочке будут рассматриваться им как выпад против него, как бабушки-правопреемницы. А на осторожный вопрос Европы «Бабушка, зачем тебе такие большие зубы?» отвечает «Дай отлежаться, сама поймешь». Что же до решения парламентской ассамблеи о преступлениях коммунистических режимов, от имени и по поручению патриотического крыла уцелевших, с ответом выступил мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«Не так уж был тоталитарный тот режим». Ему я лично благодарен за то, что космонавт Гагарин был прямо в космос послан им. При нем в садах цвела малина на безымянной высоте, при нем Уланова Галина была такая балерина, свои крутила фуэте. При нем в прудах хватало рыбы, раздолье было колбасе, а если были перегибы, то уж за то ему спасибо, что перегибли тут не все. А вы бы, господа, пошли бы куда подальше, всем пасе».
Теперь о том, что внутри. Внутри у нас праздник, причем уже традиционный. В минувший вторник в Кремле состоялась очередная пресс-конференция президента России. Обсуждение шло по самому широкому кругу тем, от блондинок до автопрома, но и от столбовой тематики было никуда не деться.
Отвечая на вопрос о связи иностранных спецслужб с неправительственными организациями России, президент Путин отметил, что такие объединения не должны руководиться кукловодами из-за границы. Конец цитаты.
Кукловоды из-за границы. Господи, мама, роди меня обратно. Кукрыниксы начали рисовать это 75 лет назад. 50 лет назад они уже замучились это рисовать. А 30 лет назад я замучился на это смотреть. На всех тех карикатурных правозащитников, в кавычках, разумеется. Ниточки от которых тянутся вверх, костлявым рукам дяди Сэма. И вот опять заела старую пластинку, а? Ну, если репертуар нравится публике, отчего ж не поездить иглой по извилинам еще полвека? Да, кукловоды из-за границы, иностранное финансирование. Тянут щупальца к России, не дают жить спокойно. Мемориал на западные гранты раскапывает истории про массовые убийства в Чечне, ставит государство на бабки в Страсбурге. Хельсинская группа, вся как есть на содержании английской разведки, защищает шпионов типа Никитина и Пасько. Шпионские солдатские матери рассекречивают методику воспитания личного состава в воинских частях. Не дают, черт возьми, челябинским дедам проводить нормальную работу с салагами. Это все на вражеские деньги делается. А на свои деньги мы сами, затянув поясок на последнюю дырочку, содержим легионы этих генералов, особистов и тружеников эскадронов смерти. И нам обидно, что враги мешают нам мочить своих чеченцев, калечить своих призывников и сажать своих ученых. И мы должны прекратить вмешательство в наши дела. Правильно я понял вашу мысль, Владимир Владимирович? Что же касается бывшего солдата Сычева, то теперь, когда благодаря вражеским усилиям, предпринятым на зарубежные деньги, эта казарменная история вышла наружу, высочайшая рука вынула батистовый платочек и дала отмашку на кампанию милосердия. Теперь пареньку, если он не умрет, дадут квартиру. Теперь его посетят члены общественной палаты, депутаты парламента выразят возмущение случившимся и даже на полчасика перед обедом поднимут вопрос о защите прав военнослужащих. И сам главнокомандующий соорудит на лице озабоченность, и министр Иванов, временно спустившись из-под небесья, заговорит другими словами. Хотя лучше бы он говорил теми же.
Отвечая на вопрос, как он воспринял трагедию с рядовым срочной службы Андреем Сычевым в Челябинском танковом училище, Сергей Иванов заявил: «Я воспринял ее так, как любой отец, как любой нормальный человек».
Все-таки интересно, какой лукавый тянет за язык нашего министра обороны. Но вот насчет того, что он воспринял трагедию Сычева как отец, не напоминал бы уж право. Больно не стыкуется его отцовская забота о рядовом Сычеве с рядом мероприятий, предпринятых в отношении защиты собственного сына, когда тот задавил женщину на пешеходном переходе. Там через 5 минут все на уши встали и стояли на ушах до тех пор, пока виноватой не оказалась погибшая. Другой сын Иванова, обнаруживший в 24 года способности, достаточные для руководства «Газпромбанком», тоже, кажется, отцовской заботой не обделен. Так может, махнуться, не глядя, а? Солдатика бывшего в «Газпромбанк», а Ивановы дети, раз уж с ногами, может, пойдут послужат, но желательно инкогнито и новобранцами, чтоб проблема дедовщины встревожила, наконец, Иванова папу по-настоящему. Ну, это я расфантазировался, простите. А в реальности все, конечно, будет как всегда. Компанейщина пройдет, Ивановы останутся на своих местах, а главнокомандующий еще разочек выскажет обеспокоенность ситуации. И загнется у него эта обеспокоенность в привычную сторону.
Я бы хотел обратить внимание на то, что российская армия – это часть нашего общества. И мы все, я не собираюсь ни на кого перекладывать ответственность. Я просто хочу, чтобы мы реально посмотрели на вещи. Мы все ответственны за то состояние общества, в котором оно находится. В том числе и средства массовой информации.
Ну да. Мы ответственны, мы виноваты. Как бабки Ходорковские делить, они справляются довольно узким кругом. А как нести за что-нибудь ответственность, сразу вспоминают, что плоть от плоти народной. После Беслана выяснилось, что это мы все опять-таки, позволили коррумпировать правоохранительные органы. Не Путин гарант, не Патрушев генерал, не чекисты, в открытую делившие нефтяное бабло с полевыми чеченскими командирами, а мы все. А уж СМИ ответственны первым номером за все пожизненно. Это они, вы помните, поставили под угрозу жизнь заложников в Норд-Осте. И уж как Путин защищает население от журналистов, чтобы он нас так от Басаева защищал. После Норд-Оста НТВ добил, после Беслана Рафа Шакирова из «Известий» уволил. Теперь за пытки с изнасилованиями в челябинских казармах мы призовем к ответу, я думаю, Фрэнсиса Копполу. Апокалипсис, понимаешь, одних крестных отцов 3 штуки, крови ручьями. Нечего приучать наших граждан к чему ни попадя. А Иванову орден дать за отеческую заботу 2-й степени. На отчетной этой президентской пресс-конференции 31 января вообще прозвучало довольно много традиционных текстов. Случались и текстуальные совпадения.
Я думаю, что вполне можно говорить об окончании контртеррористической операции при понимании того, что правоохранительные органы Чечни практически берут на себя основную ответственность за состояние правоохранительной сферы.
По-французски это называется «дежавю», а по-русски «крыша поехала». потому что об окончании этой контррасистической операции Владимир Владимирович, как сейчас помню, объявил счастливому российскому народу в феврале 2000 года, 6 лет и 10 тысяч трупов назад, перед первым президентством. Ну, стало быть, период оборота по этой ленте Мёбиуса мы выяснили. Еще через 6 лет и 10 тысяч трупов снова закончим контррасистическую операцию, и все будет опять хорошо. А каким образом все это время будут поддерживать состояние правоохранительной сферы Рамзан Кадыров и его товарищи, рекомендую даже не фантазировать, а то сон пропадет окончательно. Но вернемся к обзору жизни, совершенному в минувший вторник президентом России на пресс-конференции в Кремле. Разобравшись с дедовщиной, Чечней и мировым закулисьем, Владимир Владимирович приступил к иностранным делам.
Выступая на пресс-конференции, президент Путин обратил внимание на негативные высказывания грузинского руководства в связи с недавней аварией на газопроводе. Курс нынешнего руководства Грузии Владимир Путин квалифицировал как «плевки в сторону России».
Должен сказать, в отношениях с Грузией у нас вообще наладилась такая геополитика, что не знаешь, кем полюбоваться сначала – Путиным или его коллегой Саакашвили. По части взаимных плевков оба геополитика стараются очень давно, а уж после взрыва газопровода начали трудиться просто на изнеможение, наработали на стадо верблюдов, оба в чужой слюне и в своем рейтинге. Под это пиршество взаимного пиара Басаев ходит у нас по Кабарде и у них по Панкисе, как у себя дома, и взрывает то, где и когда захочет. Волку жить среди верблюдов – одно удовольствие. Когда мы гнобим врагов – это красота. Но уж когда начинаем поддерживать друзей – это вообще сказка.
«Свободные выборы всегда возможны, в том числе в Белоруссии, в марте этого года», заявил, выступая на пресс-конференции в Кремле, президент России Владимир Путин.
Тут, кажется, логическая шарада, ибо сказанное может означать две совершенно противоположные вещи. Вариант первый. Свободные выборы всегда возможны, в том числе в Белоруссии, то есть у любого народа, в том числе белорусского, на выборах в марте этого года, есть шанс сковырнуть тирана, засидевшегося на троне поперек всяких приличий и законов. Вариант второй. Выборы, которые проведет в марте по своим правилам батька, будут считаться свободными, и Россия их признает, в отличие от всего мира. Вы уж сами решите, что именно имел в виду наш президент, а мы пока послушаем, какие идеи имеются у нашей внешней политики на ближневосточном направлении.
Президент Путин заявил, что победа Хамас на выборах в Палестине стала сильным ударом по американской дипломатии на Ближнем Востоке. МИД России никогда не признавал Хамас в качестве террористической организации, заявил Путин. Впрочем, это не значит, что мы одобряем и поддерживаем все, что делает Хамас. Конец цитаты.
Это не значит, что мы одобряем и поддерживаем все, что делает Хамас. То есть, стало быть, что-то не одобряем и не поддерживаем, а что-то одобряем и поддерживаем. Вот что, например, одобряем и поддерживаем, Путин не сказал, а было бы очень любопытно. Потому что, по моим впечатлениям, Хамас – это, как бы вам сказать, ну, не Леонардо да Винчи. Там особой палитры дарований не наблюдаются. Десятилетия напролет при первой возможности убивают евреев. А больше никакой осмысленной деятельности в тамошней автономии не замечено. Но еще пилят промеж собой миллиарды гуманитарной помощи, продолжают святое дело Арафат. Потому что Аллах, конечно, Акбар, но миллиард в год, тем более зеленых, в цвет ислама, это повод отвлечься даже от убийства евреев. Может, Путин намерен поддерживать Хамас в чем-то из этого? Но в обоих случаях, уверяю вас, они справятся без России. Так что они имели в виду? Путин и его МИД, не признающие Хамас в качестве террористической организации. Не знаю. Загадочная русская душа с традиционными советскими глубинами. Поддержка людоедов и нескрываемая радость по поводу любого поражения американской дипломатии. Кстати, хотите загадку? Чем Путин отличается от Хамас? Отвечаю. Он не берет на себя ответственности за теракты. Теперь пару слов о возрождении духовности. Этим сладким словосочетанием у нас по традиции чаще всего обозначаются клинические отклонения от нормы психической и законодательной.
Выступая в Кремле на открытии международных рождественских чтений, генпрокурор Устинов высказался за внедрение в светские учебные заведения духовного образования в целях борьбы с преступностью и криминалом в правоохранительной среде. Как сообщает газета «Новое известие», на том же мероприятии был подвергнут обструкции министр образования Фурсенко. Когда он рассказывал о пособии по истории мировых религий для старшеклассников, в зале начался свист и раздались выкрики. «Не нужна история мировых религий. Вы в России живете или где?» Конец цитаты.
Не нужна нам, стало быть, история мировых религий. Не будем обременять мозги школьников Моисеем и Буддой Гаутама. И о Ватикане умолчим, и Магомед, заветом которого следуют десятки миллионов россиян, тоже перебьется. Вы в России живете или где? Знаете, я не министр образования и, пожалуй, рискну прямо ответить на этот прямой вопрос. Так вот, лично я живу и намерен жить в светском демократическом государстве, которое называется Российская Федерация, и уже 15 лет на всех европейских углах клянется в приверженности базовым ценностям демократии, включая свободу совести и вероисповедания. А жить в православной разновидности Ирана с генеральным прокурором, ударенным вместо закона хоругвями Союза Михаила Архангела, я не подписывался и вам не советую. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Газета «Московский богомолец» опубликовала интервью с митрополитом Басманным и матроско-тишинским Владимиром в «Миру Устиновым», в котором он привел цифры, свидетельствующие о неоценимой пользе всеобщей православизации страны. Процент преступников, исповедующихся во время допросов, повысился до 80%, и на 20% возросло число тех, кто осеняет себя крестом во время преступления. Ничего, что число преступлений растет, а раскрываемость падает. Главное, не земной суд, но суд Божий, заявил митрополит Басманный и Матроско-Тишинский. На днях состоялась традиционная пресс-конференция президента России, на которой присутствовали представители всех 5 российских СМИ, 3 телеканалов, 1 радио и 1 газеты, сообщает «Единая правда». Через 10 минут после начала конференции молчание прервал сам президент. «Может быть, вы хотите спросить, почему у нас в стране почти не осталось СМИ?» – спросил он. «Виновато в этом все общество и в первую очередь сами СМИ». Истерия в средствах массовой информации по поводу закрытия СМИ и регулярный показ по телевизору сцен насилия над СМИ – вот главные причины их закрытия, констатировал президент. Свое 85-летие отметил на этой неделе первый президент России Борис Ельцин, пишет интернет-издание «Вечно живой журнал». Несмотря на преклонный возраст, юбиляр бодр, весел и как никогда уверен, что не ошибся, выбрав себе преемником Владимира Владимировича Путина. «В этом меня убеждают счастливые лица россиян, которые я регулярно вижу в Барвихе», заявил Борис Николаевич и выразил сожаление о том, что Владимир Владимирович только что пообещал не идти на 6-й президентский срок.
Но вернемся в наши дни и заглянем в зал одного суда, где в минувший четверг восторжествовала очередная, вполне привычная российская законность.
К 4 годам лишения свободы приговорен Олег Щербинский, признанный виновным в ДТП, приведшем к гибели алтайского губернатора Евдокимова летом прошлого года. В ходе расследования отдел Генпрокуратуры Российской Федерации в Сибирском округе установил, что Щербинский не уступил дорогу машине алтайского губернатора, которая была оснащена проблесковым маячком и в связи с этим имела приоритет на дороге.
О подробностях этого ДТП много раз писала «Новая газета». 600-й «Мерседес» губернатора вылетел на старенькую «Тойоту» электрика-железнодорожника Щербицкого со скоростью 200 км в час за 6 секунд до столкновения. У губернаторского шофера была бездна времени, чтобы снизить скорость, если не до положенной, то хотя бы до вменяемой. Или просто объехать «Тойоту» справа, там было 10 метров чистой полосы. Но машине с мигалкой западло ездить по положенной полосе. ВИП-шофер решил не изменять ВИП-привычкам и, не снижая скорости, вышел на встречную полосу, где, задев крыло разворачивавшейся «Тойоты», и начал свой последний тормозной путь. Теперь у чудом оставшегося в живых электрика есть 4 года, чтобы осознать свою вину за то, что в тот день он вообще выехал на трассу «Бийск-Барнаул». И напоследок несколько слов о всеобщей готовности к священному долгу.
Повестка с требованием встать на воинский учет пришла из Волгоградского военкомата годовалому Диме Вереницыну. Как сообщила газета «Известия», поначалу бабушка мальчика, получив повестку, хотела прийти в военкомат вместе с Димой, но раздумала из-за начавшихся морозов.
дата рождения Димы Вереницына, неправильно записанная в документах жилконторы и оттуда перекочевавшая в райвоенкомат, забавный казус, не более того. Но вот боеготовность населения — это уже не шутки. Солдатские бабушки, а? Не чета солдатским матерям. Ежели бы не морозы, своими руками понесла бы бабуля внучика в военкомат. Сам годовалый Дима пока что, как сообщает газета, игре в солдатики предпочитает игру в машинки. Но если все будет идти так, как идет сейчас, то, боюсь, к 2023 году Родина найдет чем занять Дмитрия Вереницына и его не спросит. Счастья вам!
Вот ползет младенец Дима в армию на пузике.
Там дедам необходимо постирать подгузники.
Во-во! Что нам гибель миллионов? Мы вперед теперь глядим.
Не боись, Виссарионович, тебя в обиду не дадим.
Не дадим!
Всей Устиновской компании святость очень к лицу.
Не пора ль присвоить звание духу, сыну и отцу?
Свят.
Диссиденту миллионы резидент переводил.
Так отстроит нам шпионы, что разведчик развалил.
Мы приветствуем Хамас, выбор палестинских масс.
Мы подарим для салюта гексогена им КамАЗ.
О-о-о! Мир в Чечне, светлеют горы, больше нет боевиков.
Я тогда Филипп Киркоров, мать Тереза и Фродков.
Я.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».